Проверка. Сколько раз за эту неделю вы писали утренние страницы? Вы уже позволили себе обдумать несколько способов творческого риска? Балуете ли вы своего творческого ребенка тем, что любили в детстве? Были ли вы на творческом свидании? Воспользовались ли вы им, чтобы рискнуть? Что вы делали? Что ощутили? Встретились ли вы с синхронностью на этой неделе? Как это было? Произошло ли что-либо важное еще для вашего творческого возрождения? Опишите. Неделя восьмая. На этой неделе мы примемся еще за одно из основных препятствий на творческом пути – недостаток времени. Предстоит рассмотреть, как именно вы использовали собственное восприятие времени, когда оправдывали нежелание идти на творческий риск. Вы также определите, какие практические перемены могли бы совершить в своей жизни. Углубляясь в свои переживания и представления, вы начнете избавляться от суждений, внушенных вам в процессе воспитания, заставляющих вас довольствоваться гораздо меньшим, чем вы желаете, как творческий человек. Восстанавливаем чувство устойчивости. Выживание. Одна из самых трудных задач, с которыми приходится сталкиваться художникам, довольно примитивна. Это творческое выживание. Всем художникам необходимо выучиться мастерству переживать потерю, надежды, престижа, денег, веры в себя. Несмотря на все, что дает нам творческая карьера, утраты неизбежны. Они представляют собой опасности на пути, но не только. Они еще и указывают дорогу. Творческие потери можно превратить в творческие приобретения и достоинства, но не сторонясь от мира. Психиатры и психотерапевты нередко отмечают, для того, чтобы пережить потерю и вернуться к нормальной жизни, утрату сначала необходимо осознать и с кем-нибудь поделиться этим. Именно поэтому, потому что творческие потери так редко открыто осознаются или оплакиваются, они становятся душевными шрамами, которые сдерживают творческий рост. Нам кажется, что делиться ими с кем-либо слишком болезненно, слишком глупо, слишком унизительно. И вот мы не даем ранам зажить, а вместо этого превращаем их в тайные очаги боли. Если произведение искусства – наше детище, то творческие лишения – что-то вроде выкидышей. Женщины, потеряв ребенка, часто переживают в одиночестве ужасные страдания. Так же, как и художники терзаются, если книга не продается, фильм не оценивают по достоинству, жюри на выставке не принимает картину, лучше вылепленный горшок разбивается, стихи не печатаются, а травма лодыжки оставляет нас вне игры на целый танцевальный сезон. Необходимо помнить, что наш внутренний художник – ребенок, и наш ум способен вынести гораздо больше, чем наши эмоции. Нужно быть внимательным, чтобы отмечать и оплакивать потери. Незаслуженно холодный прием хорошего произведения, невозможность перейти к другому жанру, инструменту или роли из-за того, что от нас ожидает окружающие – все это творческие потери, которые необходимо оплакивать. Никакой пользы не принесут слова вроде «Эх, такое может случиться с кем угодно» или «К кого я пытался одурачить. Непережитое разочарование становится барьером, отделяющим нас от наших стремлений. Если вас не взяли на роль, которая с самого начала была вашей, не предложили присоединиться к компании, отменили показ вашего фильма или даже не рассмотрели пьесу, все это творческие потери. Пожалуй, больше всего вреда приносят такие их формы, которые как-либо связаны с критикой. Ваш внутренний художник, как внутренний ребенок, редко обижается на правду. Еще раз повторю, что большая часть конструктивной критики только помогает художнику вздохнуть свободно. Вы похожи на детей, но все же не глупы. «Ага», – часто восклицаем мы, услышав уместную и точную критику. Художник думает: «Да, я вижу. Конечно, я могу это подправить». Критика, которая приносит художнику вред, высказанная она с добрыми намерениями или нет, лишена спасительного зерна истины. При этом в ней есть некое укоризненное порицание или непререкаемое и неконкретное осуждение, которое невозможно рационально опровергнуть. Учителя, редакторы, наставники часто бывают для молодых художников авторитетными фигурами или чем-то вроде родителей. Неотъемлемое условие такой связи ученика и учителя – доверие. Когда оно разрушается, эффект так же силен, как при родительском насилии. Речь в обоих случаях идет об эмоциональном инцесте. Полный доверия ученик слышит от недобросовестного учителя, что его работа плохая, что он не подает никаких надежд, что ныне мэтр видит пределы истинному таланту ученика, а ранее ошибался или сомневался в том, что талант присутствует. Такая критика, очень субъективная и очень расплывчатая, похожа на скрытое сексуальное домогательство, оставляющее смутную тяжесть в душе. Ученик чувствует себя пристыженным от того, что он плохой художник или, что еще хуже, глупец, потому что решил испытать свои способности. Сила слоновой кости. За последние 10 лет мне не раз доводилось читать лекции в вузах. На собственном опыте я убедилась, что многие преподаватели и сами пребывают в душевном разладе, если вышли из творческой формы. Мастера интеллектуальных рассуждений, они отдалены тем самым от собственных творческих устремлений настолько, что часто успехи подопечных расстраивают их. Такие ученые-ценители с подозрением относятся к программам по развитию литературного творчества. Как это люди не изучают искусство, а занимаются им? Кто знает, к чему это может привести? Вспоминается знакомый преподаватель с кинофакультета, одаренный режиссер, у которого на протяжении многих лет не было то ли возможности, то ли желания подвергнуть себя риску творческих разочарований. Пытаясь реализовать собственные безудержные устремления через жизнь своих студентов, он то чересчур контролировал их лучшие начинания, то недооценивал их, оправдывая таким образом то, что сам оставался вне игры. Я ненавидела этого типа за то, как он себя вел. И все-таки мне не удавалось освободиться от доли сочувствия. Его творческое начало, такое блистательное в ранних фильмах, со временем тускнело и заслоняло не только его собственную жизнь, но и жизнь его студентов. Поистине, он превращался в некоего творящего монстра. Понадобились многие годы преподавательской работы, чтобы я поняла, ученый мир стоит в себе самого неприметного и убийственного врага творческому началу, чем любой иной. В конце концов, С откровенной враждебностью несложно встретиться лицом к лицу. Гораздо опаснее и обескураживающей бывает едва заметная недооценка, которая тихо отбивает у студента охоту творить. Вспоминая время, которое я провела в довольно известном научно-исследовательском институте, где мои коллеги-преподаватели широко и успешно публиковали материалы о самых необычных и эстетических фильмах, завоевавшие признание среди собратьев по ремеслу, сосредоточенные на карьере, эти деятели предельно скупились на внимание к одаренным студентам, попавшим под их попечение. Они пренебрегали самым элементарным – поощрением. Творчество невозможно измерить учеными фразами. По своей природе оно обходит такое ограничение стороной. В университетах, где все зиждется на искусстве критиковать, разбирать на части произведения, искусство созидать, искусство творческой сборки вынуждено довольствоваться очень скудной поддержкой. Проще говоря, большинство ученых мужей знают, как ломать, а не строить. Даже когда работу студентов пристально рассматривали, ее редко по-настоящему ценили. Хуже того, какими бы блестящими достижениями она ни отличалась, замеченными оказывались исключительно недостатки. Снова и снова я видела, как многообещающие произведения встречались залпами «следовало бы» и «можно было бы» вместо того, чтобы оцениваться по достоинству. Я не предлагаю превратить научный мир в мастерскую художников, витающих в облаках. Однако все же утверждаю, что художники, пытающиеся существовать, расти и даже процветать в этом окружении, ощущают, как давление учености, которое они испытывают, противоречит творческому порыву. Для художника чрезмерная ученость может равняться творческой инвалидности. Это не значит, что художникам не хватает тщательности, скорее их тщательность основана на совершенно иных принципах, чем те, которые признают ученые-мужи. Художники и ученые разного поля ягоды. Когда я была молодой, меня это очень сбивало с толку. У меня самой неплохо развиты способности критики. Мои статьи даже отмечены государственными премиями. К собственному сожалению, я обнаружила, что совершенно неуместно применяла эти умения к зарождающимся творческим проектам, как собственным, так и чужим. Молодые художники словно саженцы. Их ранние работы напоминают заросли кустарника, подлесок, даже сорняки. Академическое сообщество предпочитает высокомерные рациональные теоремы и не предлагает особых усилий, чтобы поддержать жизнь подлеска. Я с грустью наблюдала, как многие талантливые люди были слишком рано и совершенно незаслуженно деморализованы лишь потому, что не могли соответствовать определенным нормам, которые они не сами придумали. Я хотела бы надеяться, что университетские преподаватели, которые слушают эту книгу и следуют ее советам, изменят свое отношение к творческой поросли ради ее спасения. Как более высокие деревья, давайте не позволим нашей мрачной критике валиться на головы неокрепших саженцев, прибившихся между нами. Не владеющие средствами защиты и наделенные от природы мощной индивидуальностью, многие одаренные художники годами чахнут от таких ударов. Престыженные за мнимый недостаток таланта и грандиозные мечты, они могут попытаться реализовать себя в коммерческих предприятиях и забыть свои устремления к более значительной и более рискованной работе. Могут стать редакторами, а не писателями, монтажерами, а не режиссерами, художниками, работающими по заказу, а не свободными, и застрять на расстоянии слышимости своей мечты. Чаще не подлинный талант, а смелость дарит художнику славу. Недостаток смелости, а она иссякла из-за жестокой критики или систематического пренебрежения, может искалечить художников куда более талантливых, чем те, кто широко признан. Чтобы возродить надежду и отважиться дерзать, нам просто необходимо осознавать и оплакивать шрамы, которые не дают нам развиваться творчески. Этот процесс может показаться кропотливым и малозначительным, но все-таки без него не обойтись. Так же, как подросток должен добиться независимости от чересчур властолюбивых родителей, художник должен освободиться от зловредных наставников. Когда Тед закончил свой первый роман, он смело отправил его литературному агенту. Даже вложил чек на $100, чтобы оплатить время и усилия, потраченные на чтение. Ответ оказался торопливым, бесполезным, безответственным и туманным. Роман наполовину хорош, наполовину никуда не годен. Хуже и быть не может. Не могу сказать, как его исправить. Предлагаю просто выбросить. Когда я познакомилась с Тедом, он уже 7 лет ничего не писал. Как и многим новичкам, ему даже не пришло в голову заручиться другим мнением. С большим трудом он решился на то, чтобы дать мне почитать свой роман. Тед был моим другом, и мне было больно от того, что с его произведением так обошлись. Оно меня очень впечатлило, настолько, что Тед стал моим первым учеником, который вышел из творческого тупика. Пожалуйста, попробуй снова начать писать. У тебя получится. Я уверена, ты сможешь, взялась я за дело. Тед был не против рискнуть и сделать еще попытку. Прошло уже 12 лет с тех пор, как он начал работать с утренними страницами. За это время он написал 3 романа и 2 сценария. У него энергичный литературный агент и крепнущая день ото дня репутация. Чтобы добиться того, чего он добился, Теду пришлось заново прочувствовать и оплакать раны, нанесенные ему в начале творческого пути. Пришлось смириться с потерянными годами, последствием этих ран. Страница за страницей, день за днем он набирался сил. Как и в карьере любого спортсмена, в карьере творческого человека, случаются травмы. Воспринимайте их как данность. Все дело в том, чтобы пережить их и освоить науку исцеляться. Как футболист, который, не обращая внимания на поврежденную мышцу, может только усугубить свое состояние, художник, который прячет боль утраты, рано или поздно будет наказан творческим безмолвием. Уважайте себя настолько, чтобы признать свойственные ранения. Это первый шаг к выздоровлению. Осознание творческих травм будет неполным без учета тех, которые мы причинили сами себе. Часто художникам открываются возможности, от которых они уклоняются, потому что боятся, не верят в себя или просто строят другие планы. Грейс предлагают стипендию, чтобы она изучала искусство в другом городе. А она отказывается, потому что не хочет бросать Джерри, своего парня. Джеку предлагают работу по специальности, о которой он мог только мечтать, правда, далеко от дома. Работа замечательная. но он отвергает предложение, потому что все его друзья и семья живут там же, где и он. Анжела, сыграв в ужасной пьесе, получает ужасные отзывы, а когда ей снова предлагают главную роль, на этот раз в многообещающей постановке, отказывается. О таких упущенных шансах мы с горечью будем вспоминать еще многие годы. Об этом мы еще поговорим позже. А пока надо просто расценить их как потери. Это уже начало исцеления.